Морской корпус и все сопутствующие ему гражданские лица готовились к празднику загодя и с большим размахом. Только ужин во внутреннем дворе цитадели предполагался на 600 персон. Порядок празднования определили следующий. В 7 часов вечера спектакль «Три сестры», потом ужин при свечах и бал до утра. Гости стали съезжаться к 6. Французская администрация протектората и тунизийская знать прикатывали на Рено или Ситроэнах, а эксцентричная губернаторша Безерты Николь Дживанши прискакала на белом коне. В алой амазонке и алой шляпе с алой вуалеткой она смотрелась необычайно свежо и молодо. Глядя на нее, никто бы не предположил, что даме уже под 40. Губернаторшу сопровождал молодцеватый рыжеусый адъютант на вороной кобыле. Машенька пропустила не только приезд Николь Дживанши, но и самого легендарного маршала Петена, которого встречал почетный караул морского корпуса. Машенька занималась с портнихой своим сценическим нарядом. Белое платье было не только узко в спине, но и адски сжало в проймах. «Я руки не могу поднять. Что вы наделали? Что теперь будет? Зачем вы без меня ушивали?» — едва не плакала Машенька. «Ничего, расточаем. Расточаем, не переживай», — успокаивала ее грузная, седая жена капитана второго ранга, ответственная за ее белое платье. «Давай, снимай, расточаем». Они возились с платьем до второго звонка колокольчика, в который звонил специально отряженный кадет. Наконец Машенька кое-как влезла в платье, и пунцовая, взвинченная, еле-еле успела за кулисы к двум другим сестрам — Маше, тете Даше, и Ольге, которую играла жена режиссера спектакля, долговязая дама не первой молодости, играла, кстати сказать, замечательно. Убранный по стенам цветами и травами, благоухающий крепостной ров был полон зрителей. В импровизированной ложе сидели старшие офицеры корпуса, маршал Петен, губернаторша Николь Дживанши со своим сухоньким, неопределенного возраста мужем, генерал-губернатором. Другие знатные гости. Зажглись направленные сверху на сцену, снятые с кораблей прожектора. Пошел занавес. А вот и они, три сестры. В черном, в синем и белом платьях, под небом Африки. «А эта девушка в белом довольно хорошенькая», — наклонился к Николь Дживанши маршал Петен, который в свои 60 с гаком был бодр телом и духом и не отказывал себе в удовольствии поухаживать за женщинами. «Хорошенькая? Да как у вас язык поворачивается, маршал?» — порывисто прошептала кокетливая Николь. «Она не хорошенькая, она настоящая красавица. Какое лицо, какие линии тела! Вы уж мне поверьте, а я кое-что понимаю». «Охотно верю. Вы ведь сама красавица. Вам видней», — грубо польстил Анри Петен и слегка коснулся обнаженной полоски на ее руке между перчаткой и платьем. Неожиданно в воздухе пахнуло гусиными шкварками. Такой знакомый русскому нюху аромат становился все гуще, все ядренее. Приготовление к пиршеству шли в цитадели полным ходом. И запахи кухни, наконец, доплыли до рва театрального зала. Наплыли и заполнили его весь сверху донизу. А жареные густи — мастера пахнуть! В полной тишине негромко, но очень внятно произнес известную чеховскую фразу Вершинин, дядя Паша, стоявший за кулисами, невидимый из зала. На секунду-другую воцарилась громовая пауза, и зал покатился со смеху. Хохотали с наслаждением до слез, хохотали все русские от мала до велика. «Чему они смеются?» — спросила губернаторша, сидевшего неподалеку от нее, адмирала Герасимова. Продолжая хохотать вместе со всеми, он объяснил ей, в чем дело, на хорошем французском языке. Николь Дживанши, в свою очередь, объяснила причину хохота маршалу Петену. Тот по-солдатски смачно потянул носом пахучий дух жаркого и тоже рассмеялся в свое удовольствие. Первая мизансцена спектакля была сорвана. Только ко второму действию все кое-как наладилось. В Москву» нелепо и печально звучало со сцены. А Москва была далеко-далеко, за морями, за горами и за темными лесами. «Маша, У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, золотая цепь на дубе том, встает и напевает тихо. Игравшая сестру Машу, тетя Даша вела свою роль отменно. Видимо, она как-то соответствовала ее общему душевному настрою. Это для Машеньки, Ирины, адмирал дядя Паша был свет в окошке. А для тети Даши никакой не адмирал, а просто муж с 12-летним стажем. Муж объелся груш, которому она всегда могла спокойно сказать: «Павлик, помолчи, пожалуйста». И он замолкал с покорностью человека, не помнящего себя неженатым. А Машенька играла свою Ирину из рук вон плохо. Краснела, бледнела, путалась в репликах, ни на секунду не забывала о том, как жмет ей в проймах белое платье, и какая она должно быть жалкая, ничтожная на взгляд со стороны из зрительного зала. Не раз и не два Машеньку, Ирину, выручал маленький барон Тузенбах. Он действительно знал на зубок ее роль. Два акта пьесы прошли без перерыва, а после второго объявили антракт на 30 минут, в основном для того, чтобы размялись подремывавшие маршал Петен и его свита. Публика была предупреждена о том, что третье и четвертое действия также пройдут без перерыва. В юности парижанка Николь Дживанши была артисткой марсельской оперетты и твердо усвоила, что во время антракта знатные зрители должны идти за кулисы, чтобы благоденствовать господ актеров своим просвещенным вниманием. В антракте режиссер журил всех артистов по очереди. «Дарья Владимировна, что-то мало в вас влюбленности в Вершинина, а? Надо поднажать. И вы, Павел Петрович, тоже немножко вяленький. Вы ведь влюблены в Машу. Не женаты с юности, а влюблены. И забудьте про свое адмиральство и про свою женатость». «То есть как это забыть про женатость?» — вступилась за Вершинина дядю Пашу Ольга, жена режиссера. «То есть как это забыть? Что ты ему советуешь, Петрик?» Все дружно рассмеялись, все, кроме Ирины, Машеньки. А Машенька подумала о том, что тетя Даша, наверное, и впрямь не любит дядю Пашу. И вообще, со своим маленьким, острым носом и круглыми глазами без зрачков похожа на курицу. В эту минуту и впорхнула за кулисы губернаторша Дживанши. Она покровительственно приветствовала всех, подняв вверх руку в белой перчатке. И тут же направилась к Машеньке Ирине. «Я восхищена вами, дитя мое!» — воскликнула губернаторша и полуобняла Машеньку. «Вы прекрасны! Какое волнение! Какое чувство! Сколько экспрессии! Какой талант!» «Вы просто не понимаете по-русски, мадам!» — отстраняясь от ее объятий, дерзко ответила Машенька. «Если бы вы хоть слово понимали по-русски, то сказать то, что вы говорите, могли бы только в насмешку надо мной». «О-ля-ля, какой характер! А какой французский! Да у вас парижский выговор! Где вы учились французскому, мадемуазель?» «Дома!» — буркнула Машенька и спряталась за спину режиссера. Губернаторша стушевалась, она никак не ожидала такого приема. Шагнула было вслед за Машенькой, да запуталась о неровно прибитую доску на полу сцены, едва не упала. Хорошо ее успел подхватить за талию Вершинин, дядя Паша. «Мерси, адмирал, вы тоже прелестны», — пытаясь кокетливо улыбнуться, сказала ему Николь. «Мерси, мадам», — ответил ей адмирал дядя Паша, помог выбраться из-за кулис и сойти со сцены в зрительный зал. В начале третьего акта Николь Дживанши спросила адмирала Герасимова: «Скажите, а кто эта девушка в белом?» «Наша воспитанница, графиня Мария Мерзловская, дочь моего друга, адмирала, погибшего в России». «Она сирота?» «Да, мадам, круглая сирота, если не считать меня. Я ее крестный отец». «О, Ле Парен!» — изумилась губернаторша. «Какая замечательная девушка!» «Спасибо, мадам, я тоже так считаю». Наконец наступило четвертое действие, последняя сцена с Вершининым, который пришел проститься в дом трех сестер Прозоровых. Бригада, которой командовал подполковник Вершинин, покидала город. Барон Тузенбах уже получил отставку и был в штатском, и предложил Ирине Машеньке руку и сердце. И она согласилась, и они собирались ехать на какой-то пресловутый кирпичный завод работать. А между тем Соленый уже вызвал барона на дуэль, и доктор Чебутыкин ждал в саду Прозоровых, когда его на эту самую дуэль позовут в качестве врача. Ждал, читал свои всегдашние газеты и не верил, что все взаправду, а не понарошку, что на дуэлях убивают. Вот и пришел Вершинин, дядя Паши. Вершинин, что же еще вам сказать на прощание, о чем пофилософствовать? Смеется, жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же надо сознаться, она становится все яснее и легче. И, по-видимому, недалеко то время, когда она станет совсем светлой. Смотрит на часы. Пора мне, пора. Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами. Теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить. Человечество страстно ищет и, конечно, найдет, ах, только бы поскорее. Пауза. Если бы, знаете, к трудолюбию прибавить образование, а к образованию трудолюбие, смотрит на часы. Мне, однако, пора. Ольга, вот она идет. Конечно, Вершинин пришел проститься, прежде всего с Машей, со своей возлюбленной. Маша входит, Вершинин, я пришел проститься. Маша, тетя Даша, вышла из-за правой кулисы, протянула руки навстречу Вершинину, дяде Паше, чтобы сделать шаг другой и упасть в его объятия. Но в это время из-за левой кулисы, едва не сбив Машу с ног, вылетела Ирина, Машенька, которой и не должно было быть в этой мизансцене. Вылетела в своем белом платье, бросилась на шею Вершинину и горячо, торопливо стала покрывать поцелуями его лицо, шею, плечи. «Пиши мне! Не забывай! Пусти меня!» Пытался идти по роли и в то же время вырваться из Машенькиных объятий подполковник Вершинин, дядя Паша в адмиральской форме. «Пусти меня!» И тетя Даша, и все прочие артисты оцепенели. А Николь Дживанши вскочила на ноги и стала бешено аплодировать и кричать «Браво! Браво!». Поднялся и сам маршал Петен, уверенный, что все это и есть финал пьесы. Поднялись все, стали аплодировать. Машенька хотела бежать со сцены, но ноги ее не послушались. Она замешкалась на какую-то долю секунды, и режиссер-постановщик успел ухватить ее за руку. Ухватил цепко и громко, повелительно крикнул за кулисы «Кланяться! Всем артистам выходить кланяться!» Отыскал глазами Вершинина, дядю Пашу. «Вершинин, очнитесь! Возьмите за руку Ирину!» — добавил режиссер грозным шепотом. Дядя Паша, полностью потерянный от внезапной атаки Машеньки, Ирины, автоматически исполнил режиссерскую волю. Рука у Машеньки была ледяная, а у него огненная. Он стиснул ее руку надежно, зря она пыталась вырваться, но не смел ее отпустить. Занятые в пьесе артисты послушно встали в ряд, взялись за руки и начали кланяться, как китайские болванчики. Все были под впечатлением столь неожиданного финала спектакля, никто еще ничего толком не сообразил. Было понятно только одно — режиссер спасает положение, уходит от скандального конфуза. Лицо и шея Вершинина, дяди Паши, стали почти свекольного цвета. Левой рукой он держал за руку Ирину Машеньку в белом платье, а правой — Машу в синем, родную свою жену Дарью Владимировну. И сам он казался себе распятым между ними. А на левом фланге кланяющихся артистов глупо улыбался маленький барон Тузенбах, так и не убитый на дуэли с Аленым. Бурные аплодисменты зала и восторженный гвалт чудились Машеньке хохотом над ее выходкой. Прожектор, направленный на авансцену, слепил глаза, и зал казался ей шевелящейся черной дырой, исторгающей дикий гогот. Все смеялись над ней, все ее презирали, как она посмела. Отчего это она кинулась вдруг на шею женатому человеку? а лицо бедной Дарьи Владимировны все в красных и белых пятнах, и глаза косят от позора. Какое бесстыдство, какое обезьянье бесстыдство кинуться на шею чужому мужу. Отчего? Да разве можно объяснить? Весь спектакль она вела две роли. Вслух Ирину, а про себя в уме, в душе роль Маши. Первую она исполняла формально, а второй жила, дышала. И когда Вершинин пришел навсегда проститься, когда она вдруг подумала, как же я теперь без него, тут-то и случилось непонятное. Какая-то неземная сила вдруг взяла и вытолкнула ее из-за кулис в чужую мизансцену и бросила в его объятья. Боже, какой стоит гогот! Как они все гогочут над ней! Какой гвалт, какой гогот! Как от него спастись, куда бежать? После третьего поклона дали занавес, и вдруг небеса разверзлись, и хлынул ливень. И засверкали в стороне моря молнии, и грянул оглушительный гром. За ходом пьесы никто и не приметил, как подкралась к форту эта небольшая, но полная до краев туча, льет, как из ведра. «Бегом, бегом в форт!» «Ой-ей-ей!» — возбужденно запричитали дамы, и, спасая свои праздничные наряды и прически, устремились вверх по лестнице, специально вырубленной в стене рва. Гардемарины, кадеты, офицеры корпуса отступали под натиском ливня в стройном порядке. Сначала дамы, дамы и еще раз дамы, затем маршал Петен со свитой, потом младшие кадеты, потом старшие. А когда очередь на лестнице дошла до гардемаринов, ливень внезапно кончился. Во всеобщей суматохе никто и не заметил, куда девалась Машенька, Ирина в белом платье. А между тем она выбралась изо рва совсем в другом его конце. Если идти от зрительного зала по кругу, то в том месте, где ров ближе всего подходил к морю. Там был потайной лаз, крутыми ступеньками которого обычно пользовались кадеты, уходившие в ночи, тайком для набегов на арабские сады и виноградники. Спуск из крепости по внешней стороне рва был очень крутой, но благодаря натоптанной дорожке Машеньке удалось спуститься, и она не упала, не разбилась об острые камни у подножия холма. Она спустилась кое-как, хватаясь за кустики жесткой травы, сбивая ноги, но все-таки спустилась и пошла к морю. Она шагала как могла быстро, ни о чем не раздумывая, а только о море, впереди себя, как об избавлении от жгучего позора. Только бы уйти, только бы убежать от кошмарного гвалта, что стоит в ушах и не отпускает ни на секунду. Ха-ха-ха, го-го-го, а-хо-хо, ату ее, ату! Вперед, вперед, только вперед! Еще 300 метров, и вот он, ее знакомый утес над морем. Небо очистилось, светило желтоватое и яркое, как пламя, луна в голубом ореоле. И было видно далеко-далеко вокруг, казалось, до самой России. Все хлынули во внутренний двор цитадели, к пиршественным столам, а Николь Дживанше обходила крепость вдоль рва по кругу, в надежде встретить юную графиню в белом платье, которая так взволновала ее и всем своим обликом и финальной сценой. Николь не знала содержания пьесы Чехова «Три сестры», не поняла, что спектакль кончился раньше времени, но она чувствовала, что что-то не так, что-то неладно. И вдруг, выйдя на ту сторону форта, что была обращена к морю, Николь увидела далеко внизу мелькающее среди камней и зарослей ежевики белое пятно. Николь присмотрелась и поняла, что это юная графиня. Николь была из догадливых и тут же кинулась к выходу из крепости, к лошадям, привязанным к поручню, вблизи ворот. На ее счастье там оказался и ординарец, он как раз пришел сюда в поисках губернаторши. «В седло!» — скомандовала Николь, торопливо отвязывая от деревянного поручня своего белого коня. «Что случилось, мадам?» «В седло!» Ординарец помог ей вскочить на коня. Сам отвязал свою рыжую кобылу и взмыл на нее с лихостью настоящего конника. «За мной!» — скомандовала Николь и поскакала вниз от крепости по белой известняковой дороге к морю. Дорога шла в обход, а Машенька пробивалась к утесу напрямик. Так они и сближались. Стремительно и неотвратимо медленно, как во сне, когда хочется убежать и нет сил, и тебя настигают, настигают и вот-вот настигнут. Машенька ничего не видела перед собой, кроме зарослей ежевики, сквозь которые она искала проходы и продиралась, обдирая в кровь руки, ноги, плечи, вымазывая белое платье темным соком ягод. А Николь все нахлестывала своего коня. Наконец Машенька выдралась на чистое место и, еле живая, покачиваясь, пошла к утесу. Шагать ей до него оставалось 70 метров. А тем временем Николь и ее ординарец тоже вылетели к берегу моря, и уже лошади тяжело отбрасывали из-под копыт мокрый песок. «Графиня! Графиня!» — кричала Николь. «Графиня, остановитесь!» Но за шумом волн и за шумом крови в ушах, и за тем гвалтом и хохотом, что преследовал ее беспощадно, Машенька ее не услышала. Наконец она добралась до утеса, взошла, пошатываясь, на самую его кромку, взглянула мельком на белые гребешки волн, на свое изодранное в клочья белое платье в кровавых пятнах. Нет, назад дороги не было. Машенька перекрестилась и бросилась головой вниз. Через минуту, а может и того меньше, Николь и ее ординарец подскакали к месту события. Спрыгнув с коня, Николь, не раздумывая, вошла в море. Ординарец бросился за ней. Еще 30-40 секунд, и они уже вылавливали Марию в водах Тунисского залива. Ординарец губернаторши был ловким и сильным мужчиной. Вынеся Машеньку на берег, он немедленно стал делать все, что полагается в таких случаях. Наглоталась как следует, перекрывая шум волн, крикнул он губернаторше, перевернул Машеньку лицом вниз, надавил, и вода хлынула у нее изо рта. Долго ли, коротко, но они ее откачали. «Дышит, Господи! Она дышит!» — воскликнула Николь. «Какое счастье, что мы успели!» «Так!» — обернулась она к ординарцу. «Вы летите за авто губернатора и никому ни слова. Подайте машину к берегу». Ординарец ускакал во весь опор. А Николь продолжала отхаживать утопленницу. Перетащила ее от воды на более сухое каменистое место. Шляпа Николь качалась на волнах, как странная птица, и ее уносила все дальше от берега. Через четверть часа, почти к самому берегу моря, подкатило авто губернатора. Неприходящую в сознание Машеньку уложили на заднем сиденье. Губернаторша примостилась рядом, взяла ее голову к себе на колени. И спасенная, и спасительница промокли насквозь. Платья прилипли к телу, косы Машеньки отяжелели от воды. А прежде искусно взбитая прическа Николь сделалась совсем жалкой, и краски макияжа размазались по ее счастливому лицу. Дул свежий ветер, но Николь не ощущала холода. «Так, мы поехали в Безерту. Нужен врач, нужен уход, нужен покой. А ты бери моего коня и давай в форт. Скажешь, в чем дело, только адмиралу Герасимову, только ему одному». «Есть!» — козырнул ординарец, и авто двинулось в путь в Безерту. А в форте Джебель-Кибир тем временем шел пир горой, и музыканты настраивали свои инструменты, приготавливаясь к бальным танцам. Имеет ли душа длину, ширину и высоту? Помещается ли душа только в теле, как в сосуде, или она снаружи, как покрывало? Не кажется ли тебе пустынным то место, что называется памятью? Блаженный Августин, трактат о количестве души, Карфаген, около 391 года нашей эры.